Значит так, мы начинаем новый семинарский сезон, и как складывается такое впечатление, подозрение, что этот сезон будет отличаться от предыдущих сезонов. Я сейчас попробую восстановить эту ситуацию семинарскую за последние годы и обозначить то, что, как мне кажется, должно быть в этом году. Можно считать, что этот семинар ведет свое начало с 93-го года, когда в Беларуси только-только начали осознавать, что стране необходимо собственное мышление. И по существу на тот момент времени все, что было в Беларуси, было частичным, таким партикулярным, остаточным, колониальным, как хотите это называйте. Но вот когда я тогда приехал, это символизировалось такой пирамидой без вершины, когда в стране фактически не было, собственно, верхних этажей деятельности и мышления. То есть все, чем жила страна, до этого сосредотачивалось где-то вовне, замысливалось, инициировалось, вдохновлялось. Страна была только реализатором каких-то вещей. И для этой реализации существовали соответствующие институты, которые либо адаптировали порожденное вне страны, либо каким-то образом пристраивались, подстраивались под мышление, жизнедеятельность, которые существовали во внешних системах. Поэтому, когда страна оказалась независимой и суверенной, то в ней фактически не было механизмов осуществления вот этого самого суверенитета. Это все равно, что, скажем, ребенок, который вдруг в силу там каких-то обстоятельств становится квазивзрослым. Например, юный принц по смерти короля признается королем, но для того, чтобы он мог управлять страной, ему необходим какой-то регент. Или, опять же, ребенок, который вдруг оказался наследником некоего состояния, для управления которым у него не хватает не только мозгов, но и ответственности, взрослости, самости. И вот страна без такой самости, ответственности, мозгов в середине 90-х годов должна была, в принципе, воссоздавать необходимые институты, в том числе институты, обеспечивающие мышление. Но для того, чтобы это осознать, необходимо само мышление. И этот парадокс 90-х годов, то необходимо было создавать институты мышления, а мышление для осознания этой необходимости не существовало, собственно, привел к тому состоянию, которое на сегодняшний день есть. И фактически за 17 лет страна, в общем, так и не создала соответствующих институтов и механизмов. Поэтому тот семинар, который мы организовали в 93-м году, И с моим приездом уже в МИД в 94-м он начал более-менее функционировать, несмотря на свою тогдашнюю слабость и неподготовленность, ну, стал таким более-менее ярким пятном на фоне интеллектуальной жизни Минска. При этом, когда я после долгого отсутствия вернулся в Беларусь и вообще приехал в Минск, где я, в общем, не жил до того, я обнаружил, что Минск полон людей, думающих, образованных, умных, в принципе, подготовленных. Но толку от этого никакого не было, потому что ни многознание уму не научает, ни индивидуальные способности, ни даже просто само по себе индивидуальное образование, оно не позволяет развиваться мышление. С того времени утекло достаточно много всяких там, протекло много событий, много организовывалось разных других попыток институциализации мышления. Но тем не менее, ни одну из этих попыток на сегодняшний день я не мог бы признать состоявшейся. Я перечислю несколько, они достаточно разные, но тем не менее мы должны их учитывать и иметь в виду. Первая штука, наверное, и по времени своего возникновения, и по значимости, по известности, это, конечно же, ЕГУ. ЕГУ возник в 92-м году. 92-й и 93-й годы – это время такого грюндерства в Беларуси, в Минске, когда учреждались самые разные заведения, институции и так далее. Ну, вот в частности, в сфере образования, где я работал тогда и много рассказывал про это, в попытке управлять системой образования в стране независимой из филиалов московских институтов или провинциальных просто институтиков были созданы 4 институции, которые должны были обеспечить, интеллектуально обеспечить развитие системы образования. Точно так же происходило в сфере экономики, военного дела, может быть, в меньшей степени сельского хозяйства, потому что оно и без того всегда региональное, оно не имеет какой-то там централизации и так далее. Но, тем не менее, это было. И точно так же так стало понятно тогда, что Академия наук белорусская – это провинциальное местечковое учреждение, которое не способно, не отвечает потребностям страны, независимой страны. Но поскольку осознания четкого не было, то потребность, она ощущалась, возникала. А дальше люди находили какие-то свои собственные ответы на вот эту общественную потребность. В частности, Михайлов Анатолий Арсеньевич, озаботившись тем, что ни ему самому, ни тем людям, которых как бы он знал, с которыми имел деловые контакты, работать в тогдашней Академии наук, ну, в общем, неуютно, невозможно. В вузах тоже. Я думаю, что это было главным толчком к созданию ЕГУ. Ну а воспользовавшись разными связями, которые подворачивались, через года два после учреждения ЕГУ они запустили учебный процесс, сначала достаточно хилый, но тем не менее при поддержке фонда Сороса, самого Сороса, каких-то европейских структур, православной церкви, институт, то есть университет, вот начал функционировать. И поскольку это была всего лишь маленькая группа людей, оказавшихся, ну, скажем так, не очень трудоустроенными. Ну, в частности, сам Михайлов, Дунаев, Паньковский тогда, еще несколько человек. они, в общем, не могли создать полноценного учебного заведения, поэтому воспользовались инициативными студентами, начали отправлять их учиться куда-то за границу, привлекать молодых преподавателей из БГУ, откуда-то еще, ну и пытались использовать заграничные возможности. Таскали людей, преподавателей из Москвы и Европы. Ну, вот известен там тот самый франкофонный факультет, который тогда возглавлял Панковский. И через связи этого франкофонного факультета отправлялись на стажировки в Европу молодые преподаватели, чему-то там учившиеся, и сюда приглашались соответствующие тоже профессора или молодые преподаватели. Но у ЕГУ была установка, что в Беларуси философии нет, белорусского мышления нет, и главное, его быть не может и не должно. Поэтому ЕГУ, несмотря на очень хорошие стартовые условия, которые у него были, и соответствующая периферия, которая вокруг него устраивалась, ну, в частности, помимо того, что Михайлов был учредителем ЕГУ, он еще был первым директором ИББ, скажем, и мог пользоваться теми возможностями. Он же был в наблюдательном совете там или каком-то там нескольких даже органах фонда Сороса и так далее, и так далее. Но тем не менее ЕГУ так и не вышел за рамки провинциального учреждения, обеспечивающего трудоустройство ищущих людей. Затем дальнейшую историю ЕГУ я рассказывать не буду, вы ее так более-менее знаете, наверное, многие, кто имел отношение, а кто не имел отношения, поинтересуйтесь, если надо. На сегодняшний день ЕГУ очень сильно белорусизировался, вынуждена под влиянием внешних обстоятельств, но заодно с этим он был вытеснен, опять же, за пределы страны. Следующую попытку, которую можно там упомянуть, это была попытка гуманитарных программ фонда Сороса. Фонд Сороса не складывал каких-то институций мышления, но он, так скажем, унаваживал почву и создавал некоторую такую материальную и средствиальную среду для осуществления белорусского мышления. В частности, была программа перевода разного рода литературы на белорусский язык, ну или на русский даже просто, но тем не менее для Беларуси. Затем была программа создание собственных книг. Вот в программе трансформации гуманитарного образования была попытка несколько раз объявлять конкурсы на написание разного рода книг по истории, философии, там, мысли, искусству Беларуси. И там оказывались, в общем, ну, иногда неплохие какие-то вещи. Неплохие даже не в том смысле, что они там, скажем, совсем уж качественные, хотя и так качество тоже бывало. Но иногда они были первыми. Например, там, скажем, была книга первая по постмодернистской литературе русскоязычной, сделанная как раз по программе фонда Сороса и опубликованная. Но эта программа тоже прекратила свое существование. И, как и весь фонд Сороса, но от него остались какие-то остатки. Вот эта вот самая литература. Был создан ИПМ, который долгое время существовал именно на деньги Сороса. И там концентрировались какие-то кадры и пытались хотя бы осмыслять какие-то экономические процессы, протекающие в Беларуси. Следующая попытка или следующим каким-то, ну, не институцией, но такой вот попыткой, да, можно считать брицановскую самодеятельность по организации написания философского словаря. Брицанову удалось, точно так же паразитируя на людях, которые оказались не у дел, ну или, скажем так, активность которых не покрывалась, не обеспечивалась работой в тех учреждениях, где они работали, и просто как-то болтались без дела вообще по стране, он смог, благодаря там какой-то активности и суете, собрать этих людей, напрячь этих людей на написание разного рода статей. Сама по себе попытка такого рода, она, ну так скажем, была не уникальной для Беларуси, потому что в Беларуси возникало в 80-х, в конце 80-х, в начале 90-х годов несколько таких крупных книжных попыток. От смешных до таких серьезных. Ну, если из серьезных можно взять, это полифактовская попытка создать библиотеку века. Это Пастернак, Будинос, там еще несколько людей начали создавать, ну или издавать книги, там «Строфы века», «Сказки века», там еще что-то такое. Это все были очень такие дорогие, эксклюзивные, подарочные издания. Они, в общем, не получили широкой популярности, но, тем не менее, на таком вот элитарном уровне, что ли, они функционировали. Правда, и Будинос, и Пастернак тоже сомневались в белорусских силах, поэтому они делали исключительно русскоязычную эту литературу. Привлечением московской редколлегии. Я не помню там всех тех людей, которых они привлекали из Москвы для организации этой серии. Ну, скажем, вот «Строфы века» или сборник, большущий сборник лучшей поэзии 20 века отбирал, составлял Евтушенко. Потом была попытка Редана Потупы создать из Минска некий центр фантастики. Начали издавать один из таких самых, ну не первый, может быть, но с претензией на серьезность, журналов по фантастической литературе. Это «Фантакрин Мега». Он, по-моему, выдержал несколько номеров. Даже начали обнаруживаться какие-то молодые писатели в Беларуси, которые подписывали эту фантастику. Сам Потупа пробовал перо на старости лет. Но тем не менее и эта штука не выдержала напряга рынка 90-х годов, начала 90-х годов, и прекратила свое существование. Ну вот на фоне этих попыток, попытка Гречанова создать философские слова, и она выглядела вот как такая интеллигентская попытка создать книгу. В силу того, что почва уже была подготовлена под это дело, наверное, и благодаря активности Грицановской, эта попытка удалась, несмотря на то, что ему пришлось в перерыве посидеть в тюрьме, а Бушенко там заканчивал эту работу, и появился новейший философский словарь. Когда он появился, надо сказать, что это было, в общем, такое событие достаточно важное, потому что в 99-м году казалось, то уже вот эту захваченную достаточно диким темным рынком огромную территорию постсоветскую сподобить на напряг и вот создание таких вещей достаточно сложно, может и невозможно. Мы даже думали потом, что, наверное, ни в Москве, ни в Киеве, ни где-то еще просто увлечь людей вот такой вот идеей было бы невозможно. Это было возможно, наверное, только в Минске с его застрявшей вот этой вот экономической ситуацией, так и не развившейся экономическими формами. Ну, например, сейчас, вот когда тут недавно Шуман приходил, хвастался своим новым журналом, он говорил буквально следующее, что очень многие авторы отказались писать ему в этот журнал, хотя он их приглашал, и с его точки зрения они в лучшей степени репрезентировали бы, там, скажем, белорусскую мысль, белорусскую рациональность, то, что там уже есть в этом номере, но требовали гонорары. Так вот, Гречанов, в принципе, гонорары обещал, но никому не платил. В большей части вообще никому ничего, ни копейки было не заплачено за эти статьи. Тем не менее, эта книга была подготовлена и издана. И получила определенные успехи, резонанс на русскоязычном пространстве, стала распространяться в основном в Москве или там в России. В это же время Степин готовил свой большой философский словарь трехтомный. Он вышел Но это была совсем другая штука, ничего общего не имевшая с вот этой попыткой новейшего философского словаря. То есть это было просто по старым сусекам поскребенное какое-то вот остатки мышления московского, сделанное с помощью только исключительно статусных людей, уже во многом прекративших активно работать и мыслить к этому времени. Поэтому словарь с самого начала был, степинский, был архаичным, несовременным и нерепрезентативным для той ситуации. Был ли Британовский словарь репрезентативным для новой ситуации? Ну, это специальный вопрос. Я считаю, что не очень. Во-первых, он, несмотря на то, что было привлечено достаточно много авторов, все равно не охватывал все интеллектуальные ситуации в стране. Кроме того, он не был, ну или скажем так, был только слегка белорусским. Еще до того, как я присоединился к этому словарю, Абушенко пытался как-то включить белорусскую мысль или белорусский контекст в этот словарь. Но если вы посмотрите на объем статей, посвященных там, скажем, общим другим темам, да, и белорусским, вы обнаружите, что белорусские статьи исключительно справочные, тогда как если где-то есть там статьи размыслительные, в которых, собственно, привнесено оригинальное содержание, они все, ну, к Беларуси имеют очень мало отношения. Поэтому уже на этом основании словарь нельзя признать там абсолютно репрезентативным. Ну, кроме того, что там большая часть статей абсолютно графоманских и, скажем так, компилятивных, написанных Мажейко и самим Грицановым, то есть людьми, которые, не вчитываясь, просто компилируют, выдирая фразы из там произведений, для того, чтобы просто делать текст. То есть это значительная часть словаря сделана не для содержания, а для текста такового. Но тем не менее, словарь вышел, приобрел определенную аудиторию, стал известным, и под него можно было продолжать что-то делать. И это продолжение последовало. Продолжение последовало, и словарь уже начал приобретать в последующих изданиях какие-то там, ну, мог приобрести какие-то черты. Скажем, нужно было включать белорусскую мысль туда, собственную белорусскую, наличную, и историю поднимать. И нужно было, ну, скажем так, уходить от компилятивности и делать словарь, ну, таким содержательным, репрезентирующим те какие-то интеллектуальные поиски, которые можно было на тот момент обнаружить в самой Белоруссии или в ближайших окрестностях. Но, к сожалению, после второго выпуска этого новейшего словаря эта работа прекратилась, и все последующие издания стали просто таким ширпотребом книжным. Идея, точно эта же идея была подхвачена еще одним книжным авантюристом белорусским, Адамчиком. И он стал делать компилятивные словари, которые, конечно же, тоже нужно кому-то делать, и тоже хорошие вещи, ну, которые могут украсить, там, скажем, сельские библиотеки или что-нибудь вроде этого. Ну, тем более, что в красивых изданиях, в красивых там обложках и прочих вещах. Дальше уже началось новое десятилетие, новое столетие, тысячелетие, и подросли люди, которые были еще совсем юными, которые участвовали вот в этих вот во всех попытках, о которых я говорил. Да, ну, скажем, вот в фонде Сороса можно было бы упомянуть еще программу поддержки молодых интеллектуалов, которой занимался тогда Жбанков и Фурс. Ну, даже где-то кто-то, может быть, встречал какие-то сборнички, выпущенные фондом Сороса, вот с этими интеллектуалами под редакцией Фурсова. Там вы можете найти имена уже сегодняшних деятелей. Усмановой, Горной, еще кого-то. так далее. Тогда же, в 90-е годы, возникла идея издания интеллектуального журнала. Ну, потому что вот эти все разрозненные попытки и пробы нужно было как-то комментировать, как-то к этому относиться, потому что социальные институты вообще, а интеллектуальные тем более, не могут обходиться без взаимного комментирования, критики, поддержки и так далее. Вот, поэтому я тогда попытался инициировать создание журнала «Культурная политика», а в то же время в фонде Сороса, когда эта идея была предложена, Михайлов предложил, ну или как бы перехватил эту идею, хотел сделать свой журнал. Этот журнал так и не увидел света тоже, и тот загнулся, «Культурная политика». Но тем не менее, к началу нового десятилетия возникло как минимум два нормальных общеинтеллектуальных журнала. Это «Топос», который делался силами исключительно людей, вертящихся вокруг ЕГУ, и «Архе», который такую альтернативу скорее объединял круг белорусских интеллектуалов.
Фрагменты.
Да, можно говорить и о фрагментах, которые тоже Бобков с Антипенко инициировали даже раньше «Архе». Хотя Карина, по-моему, стал появляться примерно в то же время.
А, там
Да, про фрагменты я еще забыл, и про эти вот попытки, которые делались Бобковым. Но здесь я просто вот как бы думал ограничиться несколькими такими точками, поэтому про не сказал еще про одно там вот интеллектуальное как бы тоже начинание, движение. Это то, что было связано с белорусским возрождением, но не с такой вот как бы политической и ну какой-то такой вот ностальгической, что ли, да, линией, а скорее современной. К этой линии принадлежал в свое время и Гусаковский, который начал стаскивать к себе молодых интеллей для разработки концепции национальной школы. И вот в 92-м году они такую штуку сделали под патронажем Козулина, когда тогда он еще был помощником министра образования Демчука. И из этой группы, в общем, вышло несколько даже известных людей. Вот Паломников, который по-прежнему с Гусаковским работает, это Кулиш, который сейчас в бизнесе подвязается. А это и Бобков, который тоже там какую-то часть делал в этом смысле. Ну а потом у него была такая автономная линия развития. И при поддержке, опять же, фонда Сороса он делал вот эти вот самые фрагменты. Но эта линия скорее такая переводческая, чем там создание каких-то оригинальных трудов. Но надо сказать, что тогда им удалось завязать неплохие контакты с восточноевропейскими интеллектуалами, но опять же с такой провинциальной линией этих интеллектуалов, поэтому, скажем, образцом журналистики такой интеллектуальной для них выступал журнал «Красногруда», делающийся в глубокой польской провинции, ну и таковыми остающиеся. В общем, что-то подобное на «Красногруду» можно обнаружить, например, в таких вещах, как «Альманах Монолог» русскоязычный, и немножко как бы другая сторона этого представлена в таком непериодическом журнале, который издает Клинов, называется «Партизан». «Партизан». Вот. Ну и переходя уже к нашему времени, нужно сказать, что мы попадаем в неблагоприятную ситуацию, когда все попытки независимой институционализации и социализации мышления в Беларуси оказались маргинальными, в маргинальном состоянии, были вытеснены на периферию общественной жизни и были очень осложнены связи этих попыток с официальными институциями. Я не стану перечислять всех там вещей, событий, которые в связи с этим происходили. Ну вот, буквально тут недавно в Гродно выяснил, что дело доходит до того, что профессоров университета просто силой выгоняют с университетских конференций. Что вот совсем недавно произошло, например, с Кравцевичем и с Маринчуком в Гродненском университете. То есть вот эта вот застойность общественной жизни, к которой пришла немыслящая Беларусь, создает для интеллектуальной жизни совсем специфические условия, к которым эти самые интеллектуалы просто-напросто не готовы. Не готовы, например, развернуть деятельность Белорусского университета в Вильне, не готовы к такому диссидентско-маргинальному существованию в самой Беларуси. Благо, что Европа и ближайший нам регион мира достаточно сильно изменился, и теперь, в общем, маломальски подготовленному интеллектуалу, заработавшему хоть какую-то профессиональную репутацию, достаточно легко найти место за рубежем. Все официальные попытки восстановить интеллектуальность, обеспечить мышление государственные институты, они до сих пор не прекратились, но их невозможно, в общем, засчитать за успешные. Попытка создания белорусской государственной идеологии, которая сначала была поручена Слуке с Ермолицким и там кем-то еще. Затем была вообще развернута широко под руководством Пролесковского, Рубинова, Князева и так далее. Она, в общем, привела только, опять же, к провинциальному повторению всяких благоглупостей с такой легкой адаптации, приспосабливаемости как бы к белорусским традициям, белорусской ментальности, белорусской местечковости. В связи с этим, как было модно говорить у нас на семинаре пару лет назад, мы сталкиваемся с вызовом. И этот вызов, он на самом деле достаточно громкий. Громкий, поэтому его слышат много таких людей. Другое дело, насколько эти люди способны на это ответить. Я сейчас не стану рассказывать про все пересечения, которые в этом смысле уже наш семинар имел с теми, кто пытался отвечать на эти вызовы. Но в нашей линии, которая намечалась в работе по гражданскому образованию, в русле работы по гражданскому образованию, к которым семинар тоже имел отношение, это выглядело следующим образом. Мы должны были рефлексивно отнестись и отстроиться от прошлого, и это мы делали в работе над десоветизацией и во всем том, что обеспечивало бы и обеспечивало наше продвижение в этой теме десоветизация. Но, как мы говорили еще на конференции в Шилуте, сама по себе десоветизация есть чисто негативный такой процесс. Да? Она нужна для рефлексии и отстраивания от прошлого. В конструктивном же плане, в позитивном плане, должны быть какие-то и позитивные заданные понятия, категории, конструкции и так далее. Поэтому у нас в прошлом году была намечена серия следующих конференций. Мы, в общем, не определялись, не устанавливали, в какой последовательности, как мы это будем делать. То есть конференции по теме белорусизация, по теме европеизация и христианизация. Как три конструктивных или позитивных процесса, которые следует после отстройки заданной десоветизации. силу ряда там случившихся с нами неприятностей, мы в этом, этим летом не смогли провести конференцию по белорусизации. Я не вижу возможностей в ближайшее время ее собрать, ну, хотя бы на том же самом уровне, на котором мы провели конференцию в Шилуте. Точно так же это касается европеизации, хотя с европеизацией тут все проще, потому что хоть мы это не оформили в тексты, но у нас есть материалы игры в Бетингене 1 по теме вот чего-то там, от каких-то там действий, от общих оснований к солидарным действиям. Да? И где тема европеизации была, ну, главной, основной для всего этого. Соответственно, что касается христианизации, то здесь, наверное, нам придется и работать в основном в христианской этой самой среде, и, может быть, там это проще всего будет организовать и провести. Но, тем не менее, белорусизация, которая как слово, как термин существует, но абсолютно не продумана и абсолютно замусорена всякими мифами, предрассудками, там, фантомами и всякой глупостью, сводится абсолютно узко к переводу на белорусскую мову всего, что только можно, как бы, и как бы вообще вот как, по-другому в принципе не мыслится, то есть не мыслится никак. Тем не менее, вот она является таким достаточно важным ориентиром в нашем сегодняшнем там развитии. Это, скажем так, периферия нашего семинара или тот контекст, фон, который я слегка так попытался затронуть. Наверное, каждый из вас что-то больше еще вспомнит и знает про это. Дальше сам семинар. Дальше. Наш семинар восстановился после некоторого перерыва. Ну, перерывом я называю так, скажем, то время, когда я сам скорее приходил на семинар Абушенко и Бобкова в Институте социологии, а не вел, не организовывал свой. Наш семинар начал восстанавливаться после Киевской игры 2005 года. И поначалу был очень сильно политизирован и прагматически ориентирован на те ходы, действия и мероприятия, которые мыслились в рамках движения. И только постепенно он начинал возвращаться и переходить к каким-то ну, более спокойным и вне ситуативным, не суетливым темам и формам. Значит, первоначально мы на семинар выносили разного рода рефлексивные рассуждения, доклады, связанные с нашей непосредственной работой. В частности, все началось еще в офисе на Скорыме ЦСИ, где была длинная серия встреч по рефлексии движения как такового. Движение и заодно как бы там подведение каких-то вот этих вот итогов того, что мы наделали. Затем, когда мы уже смогли получить специальное помещение под семинар Начкалова, наш семинар вертелся вокруг подготовки к первой Геттингенской игре. Первая геттингенская игра содержанием своим имела программирование. То есть тема там была задана европейская интеграция и участие Беларуси в этой европейской интеграции. Но мыслительным содержанием было программирование. И поэтому наши доклады в подготовке к игре, ну, они вот как-то вертелись вокруг этой темы, и мышление выворачивалось через программирование и так далее. Ну и, как вы помните, первая геттингенская игра сильно подорвала нашу веру в себя. И на программировании все претендующие тогда на занятие методологической позиции, в общем, сильно надломились. Поэтому Следующий сезон семинарский у нас проходил в таком самоопределенческом плане. Было предложено каждому заявлять свою тему, и все, в общем, вели себя как такие самоуправляемые с автономным энергообеспечением тюбики с зубной пастой. Пытались выкручиваться и выдавливать из себя содержание, кто только какое мог. Но благо у нас были какие-то совместные действия, деятельность, ну, подбрасывавшая какой-то материал. Поэтому, в общем, без тем, ну, люди не страдали. Слава вытаскивал какие-то темы из Мариупольской игры, кто-то там из других каких-то моментов и так далее. Но, тем не менее, это все, вот я расцениваю именно как такое вот выдавливание из себя какого-то содержания. И надо сказать, что это выдавливание, в общем, тоже добром не кончилось. Мы потеряли некоторые кадры, которые кто-то отвалился вообще, кто-то сохранялся в семинаре, но приходил и постоянно бурчал, что тут нет мышления, и вообще ничего нет и так далее. Ну, по-разному бывало. Но, тем не менее, предыдущий сезон, он, в общем, показал, ну, то, на что мы способны, что мы имеем. Ну, а что мы имели? Мы имели абсолютную неготовность учиться. И в этом смысле демонстрировали такую же инфантильность, как и вся белорусская нация. Ну, как этот самый, представляете себе, подросток, оказавшийся во главе отцовской компании или королевства, который думает, что отдавать приказы казнить и миловать, это и есть управление королевством. Когда произвол, ну, в общем, представляется волей, когда каприз представляется мышлением, когда спустившаяся какая-то идея в голову кажется сверхценной, потому что, ну, в общем, она же мне спустилась в голову, и так далее. Поэтому, в общем, как бы такой содержательной глубокой работы в прошлом семинаре у нас было ровно столько, насколько мы были готовы или способны это сделать. Я поэтому сейчас не стану восстанавливать и перечислять, что мы были способны делать и что мы сделали. Но, тем не менее, прошлый год у нас был таким годом переходным, я думаю, к этому году. И он наметил несколько внеситуативных, несуетливых, вот этих самых неангажированных социальностью сегодняшней тем. Ну, как говорится в послании римлянам у Павла про обновление ума своего и независимость от века сего. Вот если мы можем обеспечить себе независимость от прихотей, капризов и всяких сиюминутных и мимолетных заморочек века сего, и будем иметь установку на обновление ума своего, ну, тогда мы сможем более-менее нормально разворачивать и прорабатывать те темы, которые мы призваны и обязаны прорабатывать. Итак, в прошлом году наметились следующие большие, как бы, темы, которые не закончены и должны получить свое дальнейшее развитие в последующих годах. Это тема такой репрезентации, такого представления мышления, которое способно породить новые техники, дидактики и способы работы с, скажем так, с опусканием мышления на человека. Ну, то есть то, что мы формулировали в этой задаче — обучить мышлению каждого. Понятно, что все современные представления на этот счет, они, в общем, не позволяют переводить эту задачу непосредственно в реализационный план. Отсюда масса всяких философских, методологических и даже предметных проблем, связанных вот с представлением о мышлении. Вторая большая тема — это то, что Татьяна поднимала на семинаре в Институте социологии, здесь, ну и в Шилута и так далее, это тема мышления, интеллекта, метода применительно к организации, запуску открытого общества и представления о социальности в открытом обществе и в этом смысле построения новой социологии. Третья тема, она была так самой популярной в прошлом году, это тема игры, онтологии игры и игры как альтернативе деятельности, в которой мы куда-то, наверное, в большей степени продвинулись, чем по двум другим темам, но тем не менее застопорились и остановились на каких-то очень принципиальных вещах, с которых в прошлом году не смогли сдвинуться. Дальше. Не буду углубляться в уже все, что было до, а то, что должно быть сейчас и в ближайшее время. Значит, насколько я понимаю, если в 2-3 предшествующие года наша социальная активность и деятельность более-менее гармонировали, корреспондировали, ну, согласовывались с нашим мышлением, неважно, тормозила ли деятельность по сравнению с нашими мыслительными полетами, или наоборот, мы гундосили на семинаре, отставая от деятельных прорывов, но во всяком случае, несмотря на некоторую небольшую рассинхронизацию, эти два плана так или иначе друг на друга влияли. На ближайшую перспективу, если я правильно понимаю, что нас ждет, у нас такой согласованности и синхронизации не будет. Все, что делает окружающий мир, который поступает с нами примерно так же, как когда-то поступал с Георгием Сковородой. Помните, что у Сковороды написано было на надгробном памятнике? Мир пытался меня поймать, но не поймал. Но из-за этого Сковорода, в общем, как бы и не смог быть причастным к важнейшим событиям своего времени, и поэтому, в общем, оставался фактически бродячим деревенским философом. Так и мы. Мир, мы находимся в мире, который пытается нас поймать за жабры, не знаю, что там, за задницу, за что-нибудь еще, и, в общем, приструнить, пристроить на место. Что-то в этом смысле этому миру удается. Во всяком случае, ему удается очень сильно ограничить нашу активность и деятельностные перспективы. Если мы будем приводить свое мышление к этим ограниченным деятельностным перспективам, как бы это помягче сказать, ну, в общем, мы провинциализируемся в гораздо большей степени даже, чем современная официальная псевдонаука, псевдофилософия, которая существует в Беларуси. Вот когда евреи сконцентрировались на границе или перед границей с российским холодным диким миром и осели в Литве и на Украине, они ведь не по собственной воле превратились вот в этот самый забитый, темный, местечковый народ. они влачили такое существование в силу такой вековой бесперспективности и изолированности. Вот те условия деятельности, которые как бы нам светят в ближайшее время, они будут вынуждать нас вот к такому местечковому мудрствованию. Ведь не случайно в каждом белорусском селе тогда существовал какой-нибудь там, не знаю, садик, меломед, еще какой-нибудь хасид, который, в общем, был авторитетом среди окружающих там кагальных или разбросанных евреев, мудрствовал на основе Талмуда, но это мудрствование не выходило за пределы христианской жизни, да, и христианских вот этих вот потребностей местечковых. Поэтому синхронизация или приведение в соответствие собственного мышления тем условиям деятельности, в которых мы оказываемся, для нас означает загнивание и смерть. И придется, в общем, поставить крест на всех наших амбициях, начинаниях, замыслах там, и так далее, и так далее. Либо мы выходим в мышлении далеко за пределы собственных деятельностных возможностей и начинаем жить в культуре, в свободе, либо мы отдаемся этому миру. Тогда мир нас поймал. Вот. Но для этого нам, опять же, необходимо приводить в соответствующее состояние свой дух, поскольку только дух свободен и бродит где хочет, делает, что хочет. Вот таковы условия работы на этот семинарский сезон. Дальше. Если вы помните, в прошлом году одной из рамок, на которой я настаивал, несмотря на то, что многие над этим хихикали, была рамка конкуренции. Без конкуренции развитие мышления и вообще мыслить нельзя. В прошлом году мы имели, ну, скажем так, придуманных, отчасти виртуальных, отчасти реальных партнеров, с которыми мы могли конкурировать. В первую очередь мы сами создали и надули такой пузырь семинара в Институте социологии. Надули его до огромных размеров для себя, испугались его, поэтому несколько месяцев от этого испуга, в общем, что-то у нас в семинаре происходило. Другим нашим оппонентом, конкурентом был ЕГУ. И вот эти вот наши регулярные в прошлом году поездки на дискуссии в Вильнюс, кто ездил? Егоров, Таня Балашская, Света ездила. Кто еще ездил? Ты ездил? Я ездил, да. Вот, так или иначе, мы там вели вот эти вот самые дискуссии по актуальным темам, да, с Мановым, Миненковым, Шпарагой, кем-то там еще. Вот, это была как бы прямая конкуренция, прямая дискуссия, и была косвенная дискуссия, связанная, например, с тем, что мы там создаем сайт Евробеларусь.инфо, или участвуем в его создании. ЕГУ создает, точнее не ЕГУ, а там Фарада и другие ЕГУшные люди создают сайт «Новая Беларусь». «Новая Европа», пардон. Ну, тем не менее, как бы раньше и раньше, но как бы в это время они зато, опережая нас, создают бумажную версию журнала. В этом смысле какие-то пересечения со всем этим миром были. На сегодняшний день, на сегодняшний момент я не вижу никаких возможностей для конкуренции.
Почему? хочу с ними конкурировать теперь уже. Во-первых, как вот Егоров после посещения там, посольского приема сказал, мы обогнали все года на два, как минимум. Конкуренция нам нужна была в прошлом году. Сейчас конкуренция, если мы начнем вот перетирать, например, да, кто больше понимает про европейскую интеграцию, Парага с товарищами в этой книжке или мы, да, мы, конечно, наверное, тогда восстановили бы то, чего мы наделали в Геттингене один, написали бы книжку и гордились бы очень собой по этому поводу. Но я думаю, что это будет настолько сдерживать. Поэтому я бы сказал так, раз уж мы говорим о том, что мы не должны синхронизироваться с нашими урезанными возможностями для деятельности сегодня, а должны достигать свободы в духе, то нами конкуренция сейчас, в общем, не актуальна. Рамка конкуренции должна быть снята. А что значит снять рамку конкуренции? Это, как бы, возможно в двух случаях. Когда мы признаем свое поражение.
Или когда победа.
Или когда мы говорим, у нас нет конкурентов. Поднимите руки, кто считает, что у нас есть конкуренты. Правильно. Разрешите считать ваше молчание признанием справедливости. Этих слов. Нет у нас конкурентов. Вот. Правда, это не означает, что мы, как это вот помните фильм «Апокалипсис», да, вот, как его зовут, все время забываем, Мел Гибсон, да, значит, там, это самое, идут человеческие жертвоприношения, и на этой пирамиде стоит вот этот ацтекско-майско, или какой-то там индейский вождь, чиновник, и говорит, а тут вот, я не помню уже точно, как его речь звучала на этом майско-ацтекском языке, но говорит, например, на следующее. У нас тут несчастья всякие, не урожай, там, кокос не растет, крокодил не ловится, в общем, болезни какие-то, всякая такая фигня. Вот. И, в общем, это все достало. Но я вам скажу, мы сильны, как никогда, да, мы там это. И такое идет нагнетание, да. Вот. В этом смысле отсутствие у нас конкурентов не дает нам оснований, как этот жрец говорит, что, блин, мы сильны как никогда, поэтому нифига подобного. Мы не сильны. Но это, опять же, не повод для того, чтобы там посыпать голову пеплом, засовывать ее в песок, вообще стонать и так далее. Сформулированной на последней геттингенской игре вот этой вот формуле с игрой на повышение и понижение, мы сейчас, в общем, оказываемся вне конкуренции по игре на повышение. Никто с нами в эту игру не играет. То, что происходит с нами в деятельностном плане, нам пытаются ограничить деятельность. Но никто не может ограничить ту игру на повышение в содержании, которую мы делаем. ИГУ не играет на повышение. ИГУ, ну, в общем, пытается адаптироваться, функционируя вот в этих самых сегодняшних университетских условиях провинциальной захолустной Европы. Они пытаются стать, ну, скажем так, университетом на уровне европейского захолустья, ограничивая себе там верхнюю рамку, не выскакивая никуда за нее, признавая вторичность, третичность всего того, что они делают по отношению к европейским центрам, там, и так далее, и так далее. В принципе, в этом плане, в деятельностном плане, тем более оказавшись вот на европейской периферии, они могут быть даже там, создавать успешность, видимость успешности некоторой. Я думаю, что если бы мы могли имитировать какие-то такие же вещи, то в общем мы бы тоже могли поправить свои какие-то там материальные дела. Но это не наш путь. Мы можем заниматься развитием своих автохтонных, оригинальных каких-то направлений и идей. Другое дело, что у нас возникает проблема коммуникации тогда. Всякое, скажем, углубленное развитие чего-то оригинального, своего, автохтонного и так далее, оно ведет к определенной, ну, к определенным коммуникативным проблемам. Потому что всякий коммуникант, большая часть мотивации у него сосредоточена на самом себе, на том, что он думает, знает там и так далее. Всякий, кто, там, скажем, говорит о своих проблемах, о своем, о девичьем, сталкивается с некоторым барьером коммуникативным, непониманием и так далее. Если мы будем говорить про европейские проблемы на европейском чистом языке, мы станем более понимаемыми, более приемлемыми для европейцев, ну и для вне вообще. В этом смысле для провинциальных русских тоже. А если мы будем говорить по-своему, на своем языке, в своих категориях, в своих представлениях, мы будем понимаемы гораздо менее. Ну, вот как Пикулик мне пишет в приватной переписке. Он говорит: о, я ж почитал, посмотрел, вы в самом деле и одновременно, и может и раньше говорите о тех же вещах, о которых европейцы говорят. Но вы говорите не так, поэтому как бы мы и не понимаем друг друга. Он выученик там европейских всяких этих людей. Ну, он белорус, но учится, он высшее образование, да, получал, диссертацию защищает там, и так далее. Старта или кого-то там. У хрена, не важно. Главное, на шестом европейском языке. Вот. Поэтому наши трудности есть. Ресурсов и такой критической массы для мышления у нас очень, ну, недостигнута, так скажем, критическая масса. И вестись на поводу у мира сего, у внешних обстоятельств, мы, в общем, тоже не можем. Ну, в всяком случае, я не хочу. И это создает вообще массу всяких проблем наших. Поэтому, размышляя о семинаре этого года, я подумал следующее. Поскольку прежде чем разговаривать с инопарадигматиками на других языках, нужно вообще представить некоторое целостное представление того подхода, той позиции интеллектуальной, с которой мы говорим. А этого у нас пока не сделано. Как сказала мне Водолажская на днях, что я не могу пропагандировать, говорит, тебя как философа, потому что я не знаю твоей философии. На что я сказал: сама дура, в общем. Но потом задумался и сказал: ну, надо рассказать Водолажской, значит, про свою философию, чтобы тоже знала. Это раз. Во-вторых, всякий, кто сегодня в Беларуси занимается повышением удоев, коз и урожайности репы, занимается глупостями. Картошка у нас растет, а рапс тоже, тракторный завод дымит, через мост ездить невозможно. Безработные работают дворниками и контролерами в общественном транспорте, поэтому все хорошо, все благополучно, улучшать здесь ничего не надо. Нужно думать о будущем. А думать о будущем невозможно в планах вот этого вот самого повышения урожайности репы или вообще каких-нибудь улучшений. Думать о будущем можно только принципиально. А принципиально думают в рамках философии, методологии, религии, иногда мифологии. Поэтому, ну и вот весь тот контекст семинара, который я восстановил, привел меня к мысли следующей, что этот семинар этого года, точнее, этот сезон семинарский в этом году, мы могли бы сделать местом толковища, столкновения, соперничества, тех подходов, которые в Беларуси есть, и которые можно предложить миру как белорусское мышление, белорусская философия. Вот додумался я до такого и сказал себе, ну интересно, блин, и кто же это самое тогда здесь у нас, на этом семинаре, будет толкаться, да. И вот до сих пор нахожусь в этой задумчивости. Поэтому я уже сделал предложение своей серии докладов. Я так пока прикидываю четвергов на 10 план. Заявки на толкание принимаются. Рахниченко пришел, но слушать его мы не будем. Вот. Если не будет таковых, ну мне придется растянуть свою серию докладов на целый год.
То есть никаких других вариантов, кроме толкания, не складывается?
Ну, понимаешь, опять же, в свойственной мне амбициозной манере, я говорю, я начинаю и предлагаю. Да? Некий подход, видение, целостное какое-то представление, да?
Я поэтому спрашиваю, кроме предложения другого целостного представления, больше никаких вариантов нет? То есть не будет другого, и все.
Ну, в общем, не знаю. Я пока так думаю.
Ну, если вы сами говорите, что у нас нет конкурентов, то откуда возьмется другое целостное представление, которое сможет конкурировать здесь?
Ну, понимаешь, я-то знаю, что нет. Но я ж могу что-то не знать или заблуждаться. Почему же это блеф? Это не блеф. А вдруг? Вот так Удович мне сегодня звонит и говорит, Юлька мне прислала, значит, это самое. А он, наверное, властир включен, да, Юля?
Нет, ему лично.
А, лично прислал. О. Прислала, говорит, так это самое. Ты уже начинаешь? Я говорю, нет еще. С сентября. А, я обязательно приду. Ну, что Кудович предложит. Вот. Другое дело, что я понимаю, что никто не выдержит. Тогда все разбегутся, если я буду только один делать доклады. Точнее, читать лекции. Вот водолажка уже стонет и уже норовит разбежаться в разные стороны по этому поводу. Ну, поэтому, как бы, идя навстречу пожеланиям трудящихся интеллектуалам, я готов на какие-то альтернативные предложения.
А общие концепции?
Вообще. Ну, на предложение на семинар. Можно вообще, как бы, не считаться с тем, что я тут излагаю про контекст и предлагать свое. Или ты что имела в виду?
Нет. Предложение контекста, ну, как бы, в общем, ну, там, у меня нет никаких предложений. Я просто не очень понимаю, ну, то есть, я не представляю себе, что, ну, семинар действительно сможет быть построен как, там, ну, столкновение, там, одного целостного представления с другим. Просто я тоже не представляю себе этого самого другого целостного представления, которое, там, было бы вынесено.
Ну и что?
Тогда нет столкновения.
Ну, понимаешь, какая штука? Это не совсем так. Вот когда Наполеон создал из революционной Франции вообще боеспособную армию, он пошел вообще воевать по Европе. Нафиг ему это надо было, я не знаю. Ну, видимо, для того, чтобы сохранить уровень напряжения, как бы там, французский в неразрушенном состоянии. Нужно было выхлоп энергии дать. Да? И ни одной армии равной тогда наполеоновской в Европе не было. Поэтому он гулял, в Испанию гулял, там, в Швейцарию гулял, в Египет гулял. И вот ходил по Европе, понимаешь? Не было равных армии Наполеона. Пока он тут в этих березинских болотах наших, на Рыбокской пуще, не надломался. Поэтому как бы, ну нету в Беларуси, да, кто знает, кроме меня, про то, что нету. Вот начнем гулять, а там посмотрим, может из каких партизанских этих самых отрядов что-нибудь вылезет. Но если у тебя есть армия, нельзя сидеть в казармах, надо ходить по Европе. В этом смысле Наполеон не имел степеней свободы, он должен был воевать. Так чем ты недовольна, Таня? Выходи, излагай свою версию.
У меня нету своей. Поэтому я не могу сказать, что у меня есть отличные
куски. Нет, я же это самое не говорю про то, что ты можешь заявить там это самое. Я тебе не предлагаю заявить серию из 12 докладов. Другую версию семинара, семинарского сезона. У тебя есть другая версия семинарского сезона.
Я представляю, ну пытаюсь понять, есть место мне на вашей версии сезона или нет?
И что ты решила? Есть мне место тебе или нет?
Ну,
вообще. А темы для докладов у тебя есть?
Докладов нету, темы есть.
Докладов нету, темы есть. Вот понимаешь, я говорил про тот предшествующий сезон семинарский, да, как про существование автономных самовыдавливающихся тюбиков, да? Я не хочу повторять тот прецедент 17-го сезона. Вот, более того, знаешь, какая штука, если я не готов отказаться от своих претензий и амбиций, то я говорю, что на этом, в этом семинарском сезоне мы должны начать отвыкать от, ну скажем так, ученических докладов. Да? Ну, давай для ученичества сделаем специальное время и место. А на докладе, если нет, как бы, порыва, темпа, воли, разворачивания содержания, садись и не мучай себя и других. Мы должны выдерживать 13 принципов инфекционного права, наконец, то. Пока вот в предыдущих сезонах мы, скажем так, тренировались. При этом составе семинара, ну или там ядра семинарского, который сейчас есть, мы должны стать строже к себе. И в этом смысле, если будет доклад, я всегда готов буду подвинуть свои эти самые лекции. Будут доклады, хорошо. Не будет, будете это слушать мои. Было бы,
да?
Содержание.
Ну, подождите, мы сейчас задавали как бы рамку столкновения, поэтому я и спрашиваю, если что-то не укладывается в это.
Не укладывается, значит, эта рамка, она и остается такой, как бы монополизированной, да, одной. Но семинар, как бы, это семинар, это еженедельные четверги. На них можно. Ты, как полноценный участник ядра семинарского, можешь делать заявки, можешь председательствовать на семинаре там и так далее, да? И заканчивать каждое свое председательство такими же вопросами, там, а кто следующий, там, и прочее, и прочее. Егоров тебя спросит, может, ты имеешь доклад. Там и так далее. Оно не будет укладываться в рамку вот этого противостояния. Но если есть содержание, если ты будешь готова протянуть дальше к
либо социологию открытого общества, либо игру. Ради Бога. Я ни в коей мере не собираюсь мешать ни тебе, ни кому-нибудь другому из семинарского ядра АГТ разворачивать и тащить тему. Меня сейчас интересует не альтернатива той философии, тому введению философию, которую я заявил, да? Альтернатива построения сезона семинарства. Какие есть еще версии и предложения? Философия, по большому счету, я, конечно, не знаю. Введение в философию – это такое название, которому всякий раз надо относиться с большой иронией. Да? Ни одна книжка, ни один словарь, ни одна библиотека не способны обеспечить хотя бы минимальное введение в философию, которая как бы существует за последние 3000 лет. Поэтому всякое введение в философию, авторское введение в некоторую собственную книжку, комнатку философии. Что касается того, что я собираюсь обсуждать, моя вся философия вертится вокруг мышления Беларуси. Но если про Беларусь, в общем, я наговорил уже достаточно всего, и, в общем, мне уже лень повторяться, потому что я заметил, что все, что я говорю, оно уже как бы повторение того, что сказано. Да? А дурак, если он не понимает как бы с первого раза, то он никогда не поймет. Умный, если не понимает со второго раза, то он все равно дурак. Поэтому как бы толку от этого уже никакого нет. А вот что касается самого существования мышления как бы в Беларуси, то оно не может разворачиваться на повторении всяких благоглупостей, там про деятельностные вот эти вот аспекты. Да? Поэтому в этом тезисе, который задает главный стержень, да, «Думать Беларусь», сейчас я делаю акцент на «думать» и восстанавливаю все, что знаю про мышление в этом смысле. Тем более, что я не собираюсь отказываться от намеченных ранее там, рамок, тем и так далее. Да? Обучение мышлению каждого, оно остается. И мы говорили, что для этого надо вообще мышление представить определенным образом. Соответственно, я его буду представлять. Методология, к сожалению, на сегодняшний день не дает там, целостного представления. Она в любом случае фрагментарна, разорвана. Да? И несмотря на то, что как бы вот в рамках там пропедевтики теории систем я пытался собирать это на системных категориях, сейчас я хочу собрать на системно-онтологических категориях это все, при этом еще как бы офилософить это все, да? Задать такую СНД-философию, да? С восстановлением той идеи мышления, которая выкристаллизовывалась, начиная там с древнейших времен и до.
Минского философского. Вы будете как бы заниматься мышлением или вы будете рассказывать про мышление?
Я буду рассказывать. Философия, она рассказывается. Философия.
Мышление не будет
напоминать. Я думал про это таким образом, что семинар, вот этот вот с этим серией докладов, будет строиться следующим образом. Ну это опять же, если я в идеале смогу выдержать этот темп, значит, готовятся тезисы. Ну, эти тезисы выставляются в интернет или там в Астир куда-нибудь бросаются. Я прихожу, делаю доклад по этим тезисам. После этого, следующий четверг, это обсуждение этого доклада. То есть там можно выступать с оппонированием, там со всякими этими делами и так далее, да? А сами же вот эти вот четверги докладные, ну, они в основном, да, будут монологичные. Ну, насколько я вообще способен к монологу? Я скорее похож на того сербо-лужицкого крестьянина, которого Щерба, который Щерба описывал. Утратив способность к монологу, я скорее могу излагать про поездку на ярмарку в диалоговом режиме. Я удовлетворил твое любопытство? Хорошо.
Кто еще чего хотел бы подправить, уточнить?
Если нету, тогда, значит, 10 плюс 10 это 20 четвергов, 20 четвергов на 4 это 5 месяцев, правильно? У нас перспектива вообще 5 месяцев ясности и определенности. Значит, 5 месяцев. К сентябрю тогда надо будет сделать вот несколько экземпляров этих сборничков, о которых я говорил, да? Хрестоматия к тому введению в философию, которое будет развернуто. Сборничек, а? Ну вот типа белые книжки, которую Слава сделал к Геттингену 1. Угу. Чтобы они в семинарской, можно в семинарской комнате повесить в полочку такую и на них
поставить. Ты представляешь, это из сборника там, того, что писалось из 93-го года, ну, сохранялось?
Да.
То есть вот и просто мы вычленяем...
То есть туда должны войти раз несколько статей из энциклопедии этой Грицановской, да? Ну, то есть статья про технику, мышление, подход, да, да. И фрагменты из некоторых других книг. Я, конечно, с удовольствием поставлял бы фрагменты из «Выживающего молчания», но поскольку ты говоришь, что это невозможно читать, то я пойду тебе на
встречу.
Вот. Ну и какие-то фрагменты из других текстов. Было бы неплохо, конечно, составить хрестоматию еще и по фрагментам текстов культурных с древности до Хайдеггера и Поппера. Но я думаю, что у меня просто на это не хватит времени, а помощников, скорее всего, я для этого не найду. Да? Вот все. Соответственно, поскольку я сегодня и докладчик, и ведущий, то обращаюсь с ритуальной фразой. Вопросы, критика, замечания.
А у меня еще вопросы. Ну, про лекции понятно, то есть там не нужен ведущий.
Почему не нужен?
На лекции не нужен ведущий.
Ну, конечно, я ж могу увлечься, начать наезжать, например, бить ногами. Кто-то же должен меня остановить.
А рука предполагается на лекции?
Ну организуйте, я, блин, при чем? Я, блин, рубку сам с собой организовать не могу.
Да. Нет, мы спрашиваем про эти, про формат.
А что формат?
Про то, как вы организуете или не организуете.
В общем...
Слушай, если на лекции у слушателей не возникает желания подбрасывать в воздух чепчики или забрасывать лектора помидорами, значит лекция не удалась. Нужен. Семинар есть семинар. Эти лекции будут делаться в рамках семинарского сезона.
Значит, и на второй, ну, как бы на суде тоже нужно.
Конечно.
мы как бы пускаем обсуждение в свободную это самое. Кто как хочет, тот так и обсуждает. Или мы какую-то форму задаем?
Ну, вот смотри. Ну, давай подумаем.
Я предлагаю не делать такой академической форме лекции, все молчат.
Нет, так вы же сказали, на лекции можно...
Ну, тогда какой сейчас предлагаю?
Следующее. Лекция, а есть следующее...
Следующее, через 5 минут.
Нет. А следующий
день? Следующий день,
по обсуждению.
Я поэтому спрашиваю. Там вы как-то формально... Подберите у него отрызок, иначе он увлечен этим отрызком и больше ничего не слушает.
Если бы мы просто отдаем на откуп, и, ну, как бы все приходим и, ну, например, молчим.
Да.
Или мы как-то какой-то формат задаем там. Ну,
да,
там, типа, один или два там, ну, оппонента, которые как бы, в конце лекции, ну, вызываются там на это. Ну, вот.
Ну, я думаю, что так
и
было бы,
вариант,
да,
кажется,
да,
более...
да, было бы лучше.
Еще у меня есть это предложение по части. Выключать все мобильники во время семинара. Хочется поговорить, ну, значит, до или после. И, ну, и хождение.
Можете назначить постоянным ведущим?
Нет, ведущим не надо. Ну, я не знаю, уже...
Ввести 14-й принцип правила инквизиционного права. Да, во время инквизиции мобильников не было.
Ну, надо... Слушай,
надо,
ты когда
выбирать.
Читаешь, ты это там
разговариваешься?
Да. Ты чего прибьешь? Ты изгнаешь потом. Что это? Философия мобильных СМС.
Да, ну хождение
это
правильно.
Нет, заявка,
есть заявка, надо платить.
Вопрос, возможно ли философия в эпоху мобильных СМС?
Давайте в вебинаре,
впрочем,
знаете?
Да? Не знаю.
С интернетом.
Еще вопросы, критика, замечания, предложения.
Что?
Нету?
Алло.
Ну так тогда и... Спасибо за внимание.
Я в городе.
Почему?
Я здесь как-то не должен. Ну, наверное, да, заеду еще. Все нормально. Thank you.